Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», вторник, 19 ноября, сейчас 16.07. Меня зовут Юрий Буткин, здравствуйте. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все это делаем в прямом эфире. Вы смотрите и слушаете нас в интернете, в телеграм-канале «Радио Говорит МСК», на YouTube-канале «Говорит Москва» или ВКонтакте.
В движении.
Прямо сейчас 4 балла, так оценивает ситуацию Яндекс. Нам обещают дальше только усложнение ситуации с пробками в городе. 4 балла прямо сейчас, 5 баллов в 5 вечера, 6 баллов в 6 вечера. И, как вы уже догадались, 7 баллов в районе 19 часов, то есть в 7 вечера. Из того, что прямо сейчас на карте пробок видно как особенная проблема, это пересечение Новой Риги и Московской кольцевой автодороги. Причем МКАД между Новой Ригой и Волоколамкой ни в ту, ни в другую сторону нормально не едет. Имейте это в виду, по Новой Риге въехать в город сейчас тоже довольно сложно. Там пробка длиной километров 10, а может даже 15.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. В Центробанке рассказали о необходимости дополнительной жесткости денежно-кредитных условий. Как кажется, они и так довольно жесткие. Что будет еще жестче? Об этом поговорим в эти полчаса. Еще одна тема для обсуждения. Это предложение Минстроя насчет изменения в системе взносов за капремонт. Помните, наверное, историю про лифты, которые надо было в свое время заменить, но не заменили. Теперь Минстрой предлагает отдельно ввести плату за лифты. Точнее так, дома, в которых есть лифты, будут платить за капремонт больше, чем дома, в которых лифтов просто нет. Как лифты не предусмотрели в системе капремонта, насколько капремонт подорожает в результате этой инновации, это все будем обсуждать минут через 10. Срочное сообщение. Пожар произошел на кровле в Ульяновске. Ульяновский институт гражданской авиации горит. Еще из срочных сообщений. Давайте посмотрим. У нас не все работает, знаете ли. Посмотреть все срочные сообщения мы не можем. Но вот еще одно, которое, наверное, требует особенного обсуждения. Заявление властей: москвичам больше не нужен статус безработного. Это первый заместитель руководителя Департамента труда и соцзащиты населения Александра Александрова говорит. В городе нет ни одного человека, которому в центре занятости не могут найти работу в столице.
Поток. Успеем сказать главное.
Нужно сначала, наверное, напомню телефон, по которому можно к нам звонить в прямой эфир: 7373948, код города 495. Можно писать смс-портал плюс 7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. А теперь вот тема. Нужна жесткость денежно-кредитных условий для перехода к дезинфляции. Еще одно новое слово. Дезинфляция. Видимо, для того, чтобы инфляция стала меньше, к уменьшению инфляции, требуется дополнительная жесткость денежно-кредитных условий, чтобы возобновить этот процесс. Об этом сказано на сайте Центрального банка. В публикации отмечается, что подобный процесс может снизить инфляционные ожидания, а также создать условия для устойчивого снижения инфляции в 2025 году. Большинство показателей успешного и устойчивого роста цен ускорились к предыдущему месяцу в октябре, говорят в Центробанке. Это говорит о том, что рост спроса опережает возможности наращивания выпуска товаров и услуг, а устойчивое инфляционное давление остается вблизи максимумов текущего года. Денис Ракша, экономист и автор телеграм-канала «Все нормально, деньги есть». Денис Григорьевич, здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте.
Ну вот, если слушать Центробанк, то они тоже говорят, деньги у людей есть, а остановить инфляцию пока не получается. Они говорят о необходимости жесткости денежно-кредитных условий. Что еще может быть жестче?
Еще жестче может быть ставка, ну, выше. Но в основном сейчас Центробанк рассчитывает на так называемые меры макропруденциального регулирования, то есть на прямые ограничения для банков выдавать кредиты физическим лицам и компаниям. Центральный банк, судя по его заявлениям, считает, что главной причиной разгона инфляции или того, что ее невозможно сейчас, не получается затормозить, является именно кредит. И если для частных лиц кредит уже, в общем, начал замедляться, то компании продолжают его наращивать. И, собственно говоря, вот все ближайшие меры Центрального банка будут направлены на то, чтобы банки меньше кредитов выдавали корпоративному сектору.
Подождите, но это ведь работа банка — выдавать кредиты, разве не так?
Ну, у банка есть много разных работ. Не только выдавать кредиты, обслуживать там текущие счета, принимать депозиты от населения, работать на фондовом и валютном рынке, финансировать экспортные и импортные операции. Тут как бы банкам есть чем заняться.
Нет, просто обычно широко распространенный взгляд на банки: они берут у населения то, что называется депозитами, и выдают населению то, что называется кредитами. На одном, да, зарабатывают.
Да, это было примерно 200 лет назад. Так, сейчас все это работает немножко по-другому. Для того, чтобы выдавать кредиты, банку не нужны никакие депозиты, ну, точнее говоря, их много не нужно. Потому что кредиты выдаются под частичное резервирование. То есть это не так, что вы принесли 100 рублей в банк, и он эти 100 рублей выдает в виде кредита. Кредит выдается деньгами, которые возникают из воздуха.
Так, и что?
Ничего. Ну, мы начали с того, что если банки не будут выдавать кредиты, то им нечем будет заняться. Ну, во-первых, речь не идет о том, что они вообще не будут выдавать кредиты. Речь идет о том, что нужно замедлить темп прироста кредитной массы. Вот. То есть они будут продолжать выдавать кредиты, просто не с такой скоростью, как сейчас.
Вот нужны деньги, Алексей пишет, 293-й. Вот мне нужны деньги на расширение бизнеса. Я их беру, соответственно, мои услуги по такой ставке дорожают. Это ведь и есть инфляция. А как тогда получается, что Центробанк за счет подобного рода вещей пытается инфляцию остановить?
Он хочет, чтобы Алексей не брал сейчас кредит по такой высокой ставке, а подождал до тех пор, пока она немножко понизится.
Но тогда, получается, на какое-то время надо остановить развитие экономики.
Развитие не всей экономики. Ну, на самом деле, экономика очень неоднородна, и внутри нее есть сектора, которые могут позволить себе кредитоваться по высокой ставке. Есть сектора и предприятия, которые не могут себе этого позволить. И, строго говоря, речь идет о том, чтобы как бы выдавать кредиты только тем, кто работает более эффективно, может эти кредиты обслуживать, кому не грозит от высокой ставки, от высокой стоимости денег риск там проблем и банкротства. И в конечном итоге Центральный банк считает, что таким образом он стимулирует повышение производительности труда.
Сергей 424 задает вопрос: а зачем повышать ставку, когда можно с той же эффективностью просто повысить требования к заемщикам?
Ну, Центральный банк, строго говоря, именно это и делает, только он повышает не требования к заемщикам, а требования к кредиторам, то есть к банкам. Это и есть меры макропруденциального регулирования. То есть банки должны либо увеличивать резервы на каждого заемщика, что банкам невыгодно, либо вводятся прямые ограничения на кредитование, на объем кредитов, которые банк может выдать одному крупному заемщику.
Когда...
И таким образом снижается, да-да, темп кредитования.
Когда сегодня Набиуллина представляла в Государственной Думе прогноз Банка России на ближайшие годы, насколько, с вашей точки зрения, так и будет? В 2025 году ключевая ставка от 17 до 20, а инфляция 4,5-5%.
Ну, смотрите, может быть, будет и не буквально так, потому что Центральный банк регулярно корректирует свои собственные прогнозы. Но как бы общее направление мысли Центрального банка, я думаю, сохранится. То есть Центральный банк достаточно откровенно говорит: мы будем держать ставку настолько высокой, насколько это потребуется, и так долго, как это потребуется для того, чтобы инфляция начала снижаться. Как только инфляция начнет снижаться, мы готовы будем рассмотреть и снижение ставки, и ослабление макропруденциальных требований к банкам по кредитованию.
Как долго экономика может ждать? Ну, то есть мы говорим о том, что кто-то в этих условиях не может заниматься развитием экономики, потому что привлечь деньги на таких, с такими ставками для развития экономики невозможно. Вот как долго это может длиться?
Это может длиться, на самом деле, бесконечно долго, потому что пока что экономика демонстрирует достаточно высокие темпы роста в целом. А, понимаете, тут есть разница между экономикой в целом и отдельным предприятием. Ну, вот для отдельного предприятия эта ситуация может быть и неприемлемой там, или некомфортной, да? А экономика в целом пока что переживает ее достаточно хорошо.
Когда Алексей пишет, как выход из ситуации, обязать Центробанк не только заниматься ключевой ставкой и курсом рубля, но и чтобы они отвечали за развитие экономики, вы говорите, что развитие экономики не остановлено.
Нет, развитие экономики не остановлено. По итогам этого года ожидается рост ВВП на 3,9%. Таких темпов у нас не было уже очень давно. В следующем году, правда, по прогнозу и Центрального банка, и Минэкономразвития, этот рост должен замедлиться. Но, тем не менее, как бы останется в положительной сфере. И, понимаете, разговоры о том, что Центральный банк должен отвечать за развитие экономики, ведутся вот сколько я себя помню, то есть много-много лет. Но у Центрального банка есть законодательно закрепленный мандат, то есть ответственность по двум параметрам. Это уровень инфляции и, ну, это по-разному называется, либо курс рубля, либо стабильность финансовой системы. Все. Значит, за все остальное, даже очень хорошее и нужное, отвечают какие-то другие органы.
Когда доллар стоит 100 рублей, это значит, Центробанк не выполняет вторую задачу? Про стабильность?
Нет, ну почему? Нет, ну, как бы нигде же не зафиксировано, сколько должен стоить доллар. На самом деле речь идет не о конкретном курсе рубля, да, а о стабильном курсе рубля. Главная задача Центрального банка не допускать резких колебаний. И, строго говоря, он эту задачу выполняет.
Спасибо. Экономист Денис Ракшаев, автор телеграм-канала «Все нормально, деньги есть», был с нами на прямой связи. 7373948, телефон прямого эфира, 219, доллар 100, Центробанк поднял лапки и теперь придумывает оправдание. Игорь 580, можно вернуться к строительству коммунизма, как известно, при том самом коммунизме деньги не нужны, соответственно, инфляция сойдет на нет сама собой. Я напомню, когда мы строили коммунизм в прошлый раз, когда это называлось развитым социализмом, тогда вот с инфляцией тоже были проблемы, я очень четко это помню. 857-й, вброс кредитных денег будет, если кредитов будет брать деньги, а потом не отдавать. Ну, это вот опять, в очередной раз я должен сказать, а вы вообще читаете то, что вы пишете, когда отправляете в прямой эфир? Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей, Москва. Ну, мне кажется, что Центробанк, в принципе, верно действует. Ну, у него вряд ли что получится, потому что, вот, как я понимаю, у нас сейчас как бы экономика, она на две части разделилась. Это вот то, что рыночная экономика, и вот здесь вот эти меры, они, наверное, действуют. И бюджетная экономика, ну, это когда вот дают кредиты, в основном ВПК. И там их дают далеко не по рыночным ставкам, а просто это вливаются достаточно большие деньги. И вот на эту часть экономики, на вот эти деньги, на влив этих денег, Центральный банк никак не может оказать влияние.
Ну как, он может оказать влияние на всю экономику. Тогда получается, что одна экономика, одна часть экономики страдает за счет другой части экономики. Или наоборот, растет за счет другой части экономики. Алексей продолжает предлагать всех гнать в шею. Ну, вы не боитесь, Алексей, что если всех выгнать в шею, то и у вас будут проблемы? Ну ладно, Алексей, гнать в шею всех этих экономистов и банков, которые пытаются мне на пальцах объяснить, что если раньше я покупал партию оборудования за X денег, то сейчас покупаю за 2,5 X денег. И по их мнению, это стабильность и невысокие темпы инфляции. Они говорят, что это плата за стабильность и невысокие темпы инфляции. Мне кажется, вы должны, когда уж если вы так или иначе трактуете слова других людей, вы должны от смысла далеко не уходить. Я понимаю, что вам удобнее говорить так. Интересно, какая инфляция была при социализме с 66 по 86 год? Очень интересно почитать. Пишет 717. Да что, проблема-то какая? Вы берете, соответственно, любую поисковую систему, спрашивайте инфляцию при социализме. Из 66 по 86 год быстро выясните, что было в 66-м, как было в 71-м, что было в 80-м и что началось после. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый вечер, Руслан, Красногорск. Ну, вот такими темпами мы дойдем и до кризиса, похоже, на 98-й год, когда у нас сначала кредиты росли, потом мы не могли брать кредиты, друг другом торговали по бартеру, потом зависали эти платежи, все всем должны, в итоге все.
Ну, подождите, ну как раз нам говорят о том, что это совершенно не похоже на 98-й год, возможно, вы ошибаетесь.
Нет, это не, конечно, все, есть некоторые признаки, конечно, это не будет повторение 98-го, потому что если бы кризисы были похожи, то у нас была бы какая-то Нобелевская премия каким-то экономистам за эти кризисы. А так у нас получается то, что главная задача повысить уровень производства. А для того, чтобы повысить производство, надо нам...
С уровнем производства нормально. У нас говорят, с производительностью проблемы.
Производительность, да. Нам надо получить инвестиции. Инвестиции за рубежа к нам не идут. Нам могут спасти только внутренние инвестиции. А сейчас мы перекрыли себе внутренние инвестиции. Мы не сможем купить новые
станки. Что мешает, по-моему, 50 триллионов рублей лежат у граждан на банковских вкладах? Что мешает взять эти деньги у граждан?
Взять деньги как? Получить кредит. Например, если прибыль от бизнеса 10-15% маржа, а взять кредит по 25-30%, ну, какой бизнес может...
Не получится. Хорошо, это все плата за отсутствие тотальной мобилизации, считает 402-й. Радуйтесь, мол, что можно отдать деньгами. А Сергей 679-й говорит, надо просто 2 ноля убрать от 100 рублей, и тогда рубль будет равен 1 доллару. Это вы стабильностью называете? Ладно, давайте вот что сделаем. На эту тему сегодня же Набиуллина сказала, что у нас некий перелом с точки зрения инфляции наметился. Так вот... В чем этот перелом? Поговорим завтра в программе «Своя правда».
Внимание! Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Минстрой подготовил изменения в систему взносов за капремонт. С 2025 года они хотят предусмотреть дифференцированный подход к начислению за использование лифтов. Собственники жилых помещений в домах, где установлены лифты, нуждающиеся в замене, будут платить больше, чем граждане, живущие в домах без лифтов. Это РИА Новости цитирует члена Думского комитета по строительству и ЖКХ Александра Якубовского, который подчеркивает, что замена лифтов – дорогостоящая процедура. Странная история. По-моему, капитальный ремонт любого дома – это дорогостоящая процедура. Как же вы рассматривали этот вопрос, когда решали, собственно, вводить эти самые платежи за капремонт? Ирина Генцлер, директор направления городского хозяйства в фонде Институт экономики города. Ирина Валентиновна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Это что, получается, что когда решали вопросы капитального ремонта и платы за капитальный ремонт в рамках оплаты за ЖКХ, просто не предусмотрели замену лифтов?
Ну почему же? Конечно же, предусмотрели. Дело совсем в другом. Ведь тогда, когда в 2013 году началась подготовка вот к созданию систем, региональных систем капитального ремонта, сама идея обязательного взноса на капитальный ремонт, она была достаточно негативно воспринята гражданами, обществом. И надо было просто, ну, как бы приучить всех к этой мысли, что да, действительно, собственники вот с этого момента начинают вкладываться в ремонт своих домов. И поэтому с самого начала была предусмотрена возможность устанавливать дифференцированные размеры взноса на капитальный ремонт. Они могли быть дифференцированы по муниципальным образованиям, а также по типам многоквартирных домов, ну, в зависимости от их этажности, от оснащенности вот этими инженерными системами, включая лифты, от стоимости проведения капитального ремонта. Другое дело, что вот этой возможностью дифференциации воспользовались, может быть, не все регионы, хотя примеры дифференцированных взносов, они на самом деле существуют.
От региона к региону. Но тут теперь говорят о том, что надо будет отдельно закладывать в подобного рода тарифы лифты. На ваш взгляд, серьезно они от этого вырастут?
Ну, во-первых, такие тарифы коснутся прежде всего домов, действительно, именно оснащенных лифтами. А с другой стороны, это все еще очень связано с тем, какого этажности дом, как много лифтов. Ведь у нас вот в домах, ну, как бы сказать, со старыми проектами строительными, например, может быть один лифт в подъезде. А в каких-то новых домах у нас может быть до 4 лифтов. У них разная грузоподъемность, соответственно, у них разная стоимость. И вот методика, которая для субъектов Российской Федерации рекомендовала, как подходить к определению вот этого размера минимального взноса, она говорила, что нужно посмотреть, какие типы многоквартирных домов есть в каждом муниципальном образовании. Соответственно, определять, какие виды ремонтов будут проводиться в том или другом типе домов, оценивать их с финансовой точки зрения. И, соответственно, есть возможность там устанавливать дифференцированный размер взноса.
Последнее уточнение. До сегодняшнего дня все платят за ремонт одинаково, вне зависимости от того, есть в доме лифт или нет в доме лифта?
Все платят одинаково, если в субъекте Российской Федерации не предусмотрена дифференциация. А так она есть и по муниципальным образованиям, и в отдельных случаях это есть дифференциация в зависимости от типа дома.
Спасибо, Ирина Генслер, директор направления городского хозяйства в фонде Институт экономики города, была с нами на прямой связи. 7373948. Григорий обязательно должен в этот момент написать нам, что он живет на втором этаже. Мы помним, Григорий, на самом деле мы хорошо заучили это уже даже. Но вот он пишет: я понимаю, что лифт — это общая собственность, пусть доплачивает тот, кто ездит на лифте, пусть проездной покупают. А первый этаж зачем платит, не понимает 401-й. 859-й. В квитанции есть обслуживание лифта. Может быть, и есть в квитанции обслуживание лифта, хотя я, например, вот этого не помню. Тут же ведь другой вопрос, не обслуживание лифта, а его замена, когда тот выработает свой срок. 7373948, телефон прямого эфира, 922. Интересно, а у кого лифта нет, оплата разве уменьшится? Да нет, я думаю, что ведь как раз об этом идет речь, что этих денег не хватает, чтобы заменить лифты, которые нужно заменять. 219. Все просто, надо собрать больше денег. Ну, давайте тогда закроем лифты. Или введем платное использование лифтов, как в некоторых бывших советских республиках это работает. Тут не... Вот сколько угодно можно говорить. Это опять для того, чтобы собрать больше денег. Но денег-то не хватает. Слушаем вас. Здравствуйте.
Юрий, добрый день, Денис. То есть я так понимаю, что те, у кого не было лифтов, они за них платили.
Нет, подождите. Нет. А вот откуда это вы взяли? Мы такого не говорили ни разу.
Ну хорошо, а деньги-то где?
Подождите, так деньги шли на все.
На все. Так. А с лифтами почему проблема?
Вот потому что на лифты не хватило.
Не хватило. А кто считал?
Ну, то есть, значит, с вашей мне точки... То есть, надо было раньше считать. Я задавал этот вопрос Ирине Генслер, она говорит, ну, просто вот это так не посчитали.
Мне кажется, надо было не раньше считать, а в принципе как-то считать. То есть уделять этому.
Вам кажется, что никто не посчитал. Ну, а вот им кажется, что вы ничего не сказали. Так тоже ведь можно к этому подходить. Сейчас же лифты наши, они должны быть дешевле, но никак не дороже, пишет Катя 986-я. У кого не было лифтов, те платили за лифты в соседнем доме. Среднюю же, пишет 402-й. А 123-й полагает, что нас спасет только искусственный интеллект, потому что головой у нас думать, как видимо, не умеют. Тут главное собственное ощущение происходящего не переносить на всех. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня вторник, 19 ноября, сейчас 16:37. Меня зовут Юрий Будкин. Мы продолжаем. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все это делаем с вашим участием. Вы смотрите и слушаете нас в телеграм-канале «Радио Говорит МСК», на YouTube-канале «Говорит Москва» или ВКонтакте.
В движении.
Что творится на московских дорогах? 4 балла нам обещали. 4 балла примерно нам и обещали на это время. Дальше так. 5 баллов в 5 вечера, 6 баллов в 6 вечера и 7 баллов в 7 вечера. Обращаем особое внимание на внутреннее третье кольцо. Стандартная история от Беговой в сторону проспекта Мира. На то, что происходит на пересечении Московской кольцевой автодороги и Новой Риги. Причем прежде всего говорим о том, что происходит на самой Новой Риге при въезде в Москву. Именно там многокилометровая пробка. Обращаем также внимание на многокилометровые пробки на юге Москвы в районе пересечения МКАДа и Варшавского шоссе или Юго-Восточной Хорты.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. В России предлагают снизить НДС на социально значимые товары. Известия говорят, что это инициатива депутатов партии «Справедливая Россия» за правду. Они говорят, что это можно сделать, но насколько реализуемо это предложение. Первая тема. Вторая. ВЦИОМ выпустил сообщение об очередном опросе граждан Российской Федерации, из которого вытекает, что почти половина россиян не прочли за последние 3 месяца ни одной книги. Чем это можно объяснить и перестали ли мы быть самой читающей страной, как это было в советские времена? Вторая тема обсуждаем минут через 10. Теперь срочное сообщение. Здесь много заявлений министра иностранных дел Лаврова. Запад неохотно шел на обсуждение темы Ближнего Востока в декларации саммита Большой Двадцатки. Страны глобального юга на Большой Двадцатке отмечали засилье Запада в международных структурах. Еще Запад постоянно спекулирует на теме продовольственной безопасности. Это все заголовки новостей с ленты агентства ТАСС, и в каждом из них упоминание министра иностранных дел Сергея Лаврова, который, соответственно, сделал все эти заявления.
Поток. Успеем сказать главное.
СМС-портал для ваших сообщений +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК. Бот 7373948, код города 495. Это если звонить. И если вы звоните по этому номеру, не забывайте, как только вам отвечают, это означает, что вы уже в прямом эфире и разговариваете напрямую с ведущим. Нет, 717, не надо присылать нам все сообщения о том, что вы наконец выяснили, какой была инфляция в советское время. Она была, и это хорошо. Теперь вы знаете в деталях. Первая тема. В России предложили снизить НДС на социально значимые товары. Газета «Известия» пишет со ссылкой на представителей партии «Справедливая Россия за правду». Депутаты этой фракции во главе с Сергеем Мироновым, он руководитель фракции, подготовили законопроект, который предлагает уменьшить НДС в отношении социально значимых товаров. Собираются сегодня внести в Государственную Думу этот документ и снизить законопроектом. Они хотят с 10 до 5% НДС в отношении групп товаров, которые являются социально значимыми для широких групп граждан Российской Федерации. Там довольно сложная система высчитывания, что и как туда попадает, но как бы то ни было, предложение есть. Артем Кирьянов, заместитель председателя Комитета Госдумы по экономической политике. Артем Юрьевич, здравствуйте.
Да, добрый вечер. Да.
Что вы думаете по поводу инициативы ваших коллег по Государственной Думе?
Смотрите, какая ситуация. Вот вы говорите, сложная система, как что высчитывается. На самом деле система простая. И уже есть социальная ставка НДС на целый ряд продуктов. Это список, который определяется постановлениями правительства. Ну и, соответственно, у нас и молоко, и мясная продукция, и так называемый борщевой набор, помните, там разные овощи.
Да-да.
То есть практически, да, при этом еще определенные книжные издания, печатные издания, да, определенные детские товары. Это все тот список, которым сегодня оперирует правительство, снижая НДС в 2 раза, с 20 до 20%. Значит, мы в этом смысле не видим сегодня оснований давать нулевую ставку. У нас нулевая ставка существует, напомню, только для того, чтобы осуществлять внешнеэкономическую деятельность. То есть экспортирование товаров и вычет по НДС. Да? Значит, почему сегодня не имеет смысла распространять льготы, ну, например, снизить с 10% до нуля по товаром, который пользуется спросом. Понимаю коллег, понимаю желание таким образом, ну, скажем так, немного снизить цены. Но вот от этого маневра цены не снизятся, а серьезные совпадающие доходы бюджета, то есть, собственно, как раз те доходы, которые позволяют нам помогать точно и адресно, вот они уменьшатся, и, соответственно, помощь будет проседать. Поэтому с точки зрения справедливости, ну, скажем так, здесь однозначно помогать надо тем, кто находится в трудной жизненной ситуации, помогать надо тем, у кого небольшие бюджеты домохозяйств, тем, у кого большие семьи. И эта социальная поддержка, она должна иметь конкретного получателя. Вот семья Ивановых, семья Петровых, семья Сидоровых. Трое детей, пятеро детей, или там один работающий, семь иждивенцев. Вот это вот все понятная история. Зачем нам обнулять НДС на продукты, которые покупает каждый, и даже не интересоваться, способен ты эти цены выдерживать или не способен. Ну, вот это неправильный подход.
Ну, хотя смотрите, пока мысль понятная. Мысль понятная. Пока вы говорили, слушатели нам пишут через СМС-портал, через Телеграм, и вот одно из сообщений. И это получается, значит, что вот эта вот семья, которой, как вы говорите, точечно надо помогать, сначала купила детскую кроватку, лекарства, медицинские изделия и заплатила этот самый НДС, а потом просто вернет его обратно. В чем смысл поддержки тогда?
Да нет, конечно. Не так. Это не в том смысле, что надо собирать чеки и нести на возмещение НДС. У нас это так не работает. У нас есть система социальных вычетов. Это по НДФЛ, доходам на физических лиц.
Нет, в данном случае имеют в виду, что они заплатили свои деньги, а потом эти же деньги им просто вернули. И в чем тогда поддержка?
Нет, не так. Значит, вот оставим косвенный налог, налог на добавленную стоимость для всех, да, но поддерживаем, и у нас огромное количество мер поддержки, те, кто нуждается. У нас и по вопросам, связанным с оплатой ЖКХ, есть такие меры, и по вопросам с налоговыми вычетами на спорт, на образование, на учебу. И много-много-много тех действительно инструментов, которыми пользуются люди, нуждающиеся в этом. Вот зачем, по крайней мере, половине покупателей давать некие скидки, а это большие деньги в масштабах страны, которых они, во-первых, не просили, во-вторых, не интересуются ими и, собственно, не ощутят в своем семейном бюджете. Поэтому здесь важно выбрать правильный метод формирования бюджета и, соответственно, не идти на поводу у таких вот, ну, как бы эмоций, что да, есть определенный инфляционный процесс, да, в некоторых регионах резко дорожают, ну, кстати, начнем разобраться, почему, те или иные виды продуктов, и поэтому давайте обнулим НДС на, грубо говоря, основную корзину питания. Ну, это способ, который точно не даст людям ни сэкономить, ни какого-то морального удовлетворения.
С вашей точки зрения, как можно побороть процесс подорожания товаров выше обычной инфляции?
Подорожание товаров выше обычной инфляции необходимо преодолевать повышением реальных доходов, то есть повышением зарплаты выше обычной инфляции. Это нормальный такой экономический процесс. Если инфляция 8%, рост дохода 10%, значит, все-таки все нормально. Если инфляция 10%, а рост доходов 0 или 2%, то это гораздо хуже. Поэтому в нашей ситуации рост инфляционный, ну, у нас сегодня он плюс-минус 8%, но это мы с вами как-то даже в эфире обсуждали, не имеет отношения к реальности. Вот когда мы берем конкретные покупки. Вот этот инфляционный рост надо преодолевать повышением зарплаты. Ну и с нашей нехваткой кадров и минимальным уровнем безработицы, да, такой процесс идет, работодатели раз в несколько месяцев индексируют зарплату.
Спасибо.
Индексируют, когда привязывают к инфляции.
А когда могут? Когда могут. Спасибо. Артем Кирьянов, заместитель председателя Комитета Госдумы по экономической политике, был с нами на прямой связи. Подорожание товаров формирует инфляцию, а не наоборот. Кто знает, это 402-й написал. 857-й. Почему для поддержки тогда просто не убрать налог на социально значимые продукты? Но где тогда гарантии, что производители и розничные сети тоже снизят цены или не начнут менять вместимость упаковки? Напомню, что налог на социально значимые продукты сильно меньше, чем на другие товары. Уже. Люди из «Справедливой России за правду» предлагают еще дальше пойти в этом вопросе. Я не понимаю, почему цены не могут стоять на месте, а то получается бег на скорость. Ну, потому что инфляция, потому что издержки растут, потому что люди требуют большей заработной платы, чем прежде. На любое повышение зарплаты бизнес отзовется повышением цены, уверен 803-й. Еще из ваших сообщений Елена настаивает, 659-е, НДС сидит в цене товара, никто его не возвращает. На промтовары ставка НДС 18%, на продукты питания 10%. Ну так никто и не говорил о том, что его будут возвращать. Мы говорили о том, что получается, что люди этот налог уже заплатили, а потом приходят и, как люди в сложной ситуации, получают деньги назад. В чем тут заработок? Ну, если можно говорить о людях, у которых не хватает денег, дополнительные деньги, откуда тут появляются, поддержка государства, откуда появляется в данном случае, пока, во всяком случае, непонятно. 7373948, телефон прямого эфира, значит, надо издержки государством контролировать. 717, у нас было время, вы как раз сейчас изучаете это время, когда рассматриваете историю с инфляцией, у нас было время, когда государство контролировало все, в том числе и издержки. Чем это время закончилось, мы примерно себе представляем. Ранее ведь нам твердили, что повышение пенсии неизменно приводит к росту инфляции, а депутат предлагает еще и зарплаты поднимать. Ну, а как вы предлагаете? У вас есть другое предложение? 7373948, телефон прямого эфира. 986-й. А на мой взгляд, хотя мы неоднократно уже говорили о том, что темы мы вот так вот не выбираем. У нас есть программа «Отбой», там как раз есть предложение по выбору тем. Но обычно, кстати сказать, люди недостаточно активно участвуют в предложении тем. 986-й предлагает тему прямо сейчас. Главная тема должна быть первый удар 6 американскими ракетами от АКМС по территории Брянской области с территории Украины. По словам нашего президента, надо считать это прямой атакой на Америке по России или первый раз не считается. Есть Лавров. Только что, это вот как раз, видимо, он услышал, что пишет нам 986-й, и сделал заявление. Лавров заявил, что не может подтвердить информацию о том, что США разрешили Киеву наносить удары вглубь Российской Федерации. Лавров, использование атак МС в Брянской области – это сигнал о том, что США хотят эскалации. И еще Лавров, надеюсь, на Западе внимательно изучат обновленную ядерную доктрину России.
Говорит Москва.
94.8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
717-й. Не будем, давайте спорить. Государство практически все контролировало, и даже наличие колхозных рынков, о которых вы упоминаете, не говорит о ситуации по экономике в целом. 7373. Да-да-да, мы идем к тому, что правительству приходится контролировать, в том числе и издержки. Пишет 857-й. Значит, мы знаем, чем это все закончится. В прошлый раз это закончилось дефицитом на большинство товаров. 7373948, телефон прямого эфира. У нас еще одна тема для обсуждения. ВЦИОМ приводит результаты очередного опроса, согласно которому почти половина россиян не прочли ни одной книги за последние 3 месяца. Это считается хорошим результатом. Еще до 2017 года совсем ничего не читали за аналогичный период больше 50% опрошенных. В общем, как бы даже хорошо, что только почти половина россиян не прочли ни одной книги за 3 месяца. Екатерина Писарева, шеф-редактор группы компании «Литрес». Она к нам присоединяется по телефону. Екатерина, здравствуйте.
Добрый вечер.
Скажите, чем объяснить, что люди так мало читают? Или это не мало?
Вы знаете, тут вопрос в том, как подводилась статистика. Я читала данные в ЦИОМ о том, что половина россиян действительно не прочли ни одной книги за последние 3 месяца. Но в то же время в этом же опросе мы видим то, что они дают нам другие данные, что в среднем за 3 месяца люди прочли 6 книг. То есть количество нечитающих людей и количество читающих людей, оно разное, но так или иначе люди все равно читают. И еще обратите внимание на то, что указывает ЦИОМ, что люди начинают читать все больше и увеличивается интенсивность чтения. И еще интересный момент, то, что молодая аудитория все еще выбирает книги, а не какие-либо другие варианты развлечений и времяпрепровождения.
Ну, есть половина и есть вторая половина, если я правильно понимаю итоги ВЦИОМа. И если одни продолжают читать и, может быть, даже увеличивают чтение, то другие как не читали, так и не читают. Если вспоминать итоги опроса 2017 года, с вашей точки зрения, вот этих людей вернуть к чтению как-то возможно?
Конечно, возможно. Возможно, разными путями. Кто-то возвращается к чтению после того, как смотрит экранизации каких-то книг. Кто-то через комиксы и графические романы, а кто-то просто приходит в книжные клубы, которые сейчас набирают популярность во всем мире и, в частности, в России, и начинают читать и обсуждать книги.
Что вы думаете об аудиокнигах?
Аудиосегмент у нас прекрасно растет в литрейсе, он прекрасно представлен у нас, и появляется все больше читателей, которые выбирают для себя подобный формат чтения.
Илья, перестал читать, перестал смотреть фильмы и сериалы, клиповая подача информации полностью поглотила. Скажите, а можно сделать так, чтобы, учитывая, что теперь информацию люди, напомню эту формулировку, клиповая подача информации, можно как-то иначе подавать книги?
Ну, если вы обратите внимание на то, как сейчас издатели экспериментируют с форматами, то вам будет, мне кажется, интересно. Сейчас мы видим всевозможные форматы, и аудиокниги становятся целыми аудиоспектаклями, аудиосериалами. Мы видим то, как книги превращаются в всевозможные визуальные форматы с виртуальными бродилками внутри. То есть сегодня мы видим огромное количество всевозможных форматов чтения, вот, и издатели пытаются привлечь любыми способами свою аудиторию.
Вообще, с вашей точки зрения, шеф-редактора группы компании «Литрес», слушатель, а ведь если это аудиокнига, это слушатель, и читатель – это один и тот же человек?
Да, мне кажется, что плюс-минус одна и та же аудитория. Люди выбирают для себя чтение, и совершенно неважно, в каком формате. Если вы зайдете к нам в «Литрес», то увидите, что у нас есть функция синхронизации, то есть вы можете читать электронную книгу и потом переключиться на аудиоформат. И вот в таком формате люди довольно часто выбирают для себя вечер с книгой.
Елена, наша слушательница, пишет, что у нее сыну 26, есть высшее образование, и он вообще не читает книг. Говорит, что читает что-то в интернете, ему достаточно, она, конечно, сомневается в пользе этого чтива. Возвращаясь к ЦИОМу, там написано, молодежь читает больше, чем взрослые люди. Это наблюдение вы готовы своей практикой подтвердить?
Я могу сказать, что на всевозможные книжные клубы, на читательские встречи, мастер-классы с писателями чаще всего приходит молодая аудитория. И если вы обратите внимание на рост сегмента Young Adult, то есть молодежной литературы, то можно сказать, что молодых читателей стало больше. И этот сегмент продолжает расти. Вот. Но отвечая Елене на ее замечание, она же не знает, наверное, что читает ее сын в интернете. В интернете прекрасно представлены диджитал-авторы, как, например, у нас в Литресе. И есть всевозможные книжные форматы в интернете. Так что, быть может, ее сын и читает, просто ей не говорит.
Молодежь читает больше, чем взрослые люди. Хорошо, договорились. А что читает молодежь, мы понимаем?
Читают Young Adult, читают фэнтези, читают фантастику. Большое количество молодых читателей предпочитает выбирать всевозможный нонфикшн. То есть психологический, мотивационный нонфикшн на развитие каких-либо навыков. То есть такой образовательный. Очень-очень много разных предпочтений у всех есть, всевозможные сегменты. Кто-то из молодежи вообще пробует себя как диджитал-автор, независимый писатель в интернете.
Что такое Young Adult по-русски, спрашивает 165-й, не понял?
Это молодежная литература.
Теперь дальше.
Литература для молодых взрослых.
Когда вы говорили про нонфикшн, Young Adult и все остальное, когда вы характеризовали то, что читают молодые люди, это русские авторы в основном?
Нет, не обязательно. Читают и наших российских авторов, читают и зарубежных. И, кстати, если говорить про суперяркие тренды последних лет, то есть запрос на контент азиатских авторов.
Mm-hmm. Спасибо. Екатерина Писарева, шеф-редактор группы компании «Литрес», была с нами на прямой связи. Да-да-да, сейчас Янка Далт, а раньше была Янка Дягилева. Спасибо, что вспомнили, Григорий. так, что англицизмов много у насчитанной дамы, это, но мы не обсуждаем друг друга. Вот тут 674-й, я вынужден вам напомнить. Что вы читаете? 7373948, телефон прямого эфира, код города 495-й, 753-й. Для начала сейчас уже мало кто читает книжки, все доступно в электронном виде и все читается в интернете. Вот я, например, книгу, бумажную книгу читать могу, а книгу в электронном виде... То есть на экране монитора у меня почему-то не получается. Александр, 569-й, у меня телеграм-канал и хватит. Но, извините, это не литература. Это совсем другая история. Если вы хотите следить за новостями, то, наверное, да. Но если говорить о том, может ли это заменить вам литературу, а прежде всего литературный язык, то нет. 7373948. Прошу вас, здравствуйте.
Здравствуйте, друзья, это «Лимузин». Я к своему стыду за последний год не прочитал ни одной новой книги. Ну, просто, ну, нету времени, на самом деле, чтобы что-то почитать. А другой формат, например, аудио, я бывает, что слушаю, но обычно переслушиваю какую-нибудь классику, что-нибудь такого, Ильфа и Петрова, какой-нибудь «Золотой теленок», включаю фоном, и все равно каждый раз мне очень нравится, на самом деле. «Мастер и Маргарита» с юности пытался прочитать, мне книга, ну, не шла, пока я не посмотрел кино. Вот посмотрел кино, и сразу все встало на свои места, и все стало прекрасно. А вот почему-то вот не шла, не знаю почему. Это не только у меня, кстати, про «Мастера и Маргарита». Может быть, это какие-то действительно посторонние истории, может быть, я просто неутичивый. Вот. И хотелось бы обратить внимание, не в качестве обсуждения, или даже не в качестве осуждения, ни в коем случае, но наличие англицизмов у человека, занимающегося нашей литературой здесь, на территории российской, должно быть
поменьше. Я еще раз напомню, что мы не обсуждаем друг друга. Давайте так. «Властелин колец» сейчас читаю 4 тома. Это Елена, 659-я. Сергей, 154-й. В электронном виде читаю, не на экране монитора. Есть суперчиталки, где экран соответствует бумаге. Глаза не устают, читаю исторические... Вот у меня не глаза устают. Я почему-то вот физически просто... Вот организм не воспринимает эту информацию. Можно же взять планшет. Там прекрасный экран и все такое. Да, кстати, «Лимузин» — иностранное слово, пишет 402-й, если кому не нравится. Слушаю аудиокниги в пути, в основном научную фантастику, духовной, научной или мистической направленности. Это глазами читать тяжело. Человек читает аудио, слушает аудиокниги. Нужно в школе заставлять стихи учить, как раньше, пишет 219-й. А вы думаете, сейчас в школе не заставляют стихи учить? А если учить стихи, то это лучше? А если лучше, то почему? Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер, Алексей. Да. Вот смотрите, двое детей, школьники, соответственно, 8-9 класс, гордились тем, что, значит, никогда не читают. Вот, ну, только там в школе хрестоматии, значит, все, телефоны, компьютерные игры. И, значит, прошло какое-то время, и сейчас старший попросил «Властелин колец» в печатном виде, то есть... Мне так кажется, что как трава сквозь асфальт, все-таки культура чтения бумажных книг, она пробьется.
Спасибо. На круглосуточно читает рабочие чаты Евгений 007. Евгений, это вряд ли художественная литература. Григорий 777. Последнюю неделю читал «Остров сокровищ» ребенку на ночь. Но и слову «Лимузин» уже более 100 лет. От этого оно не становится более отечественным? Вы уж извините, прямо сейчас новости.